самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли научить быть писателем? Всегда ли настоящая любовь проходит испытания? Обладает ли терапевтическим эффектом литература? Поговорим об этом в передачах о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. А у меня сегодня замечательный гость, кандидат филологических наук, писатель, исполнительный директор и сооснователь литературного агентства и литературной школы «Фаберриум». И лауреат премии имени Гончарова Татьяна Булатова. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот, у нас уже просто слушатели, у нас радиоэфир расширился.
Хорошо, вот. Тогда просто слушатели,
просто
тоже
слушатели,
здравствуйте.
Просто зрители, друзья, приглашаем вас к разговору. Сегодня у меня в гостях автор, то, и не только кандидат филологических наук, не только, да, преподаватель и сооснователь литературного агентства и литературной школы «Фаберриум», но и автор, то у меня будет, конечно же, разговор о книге моей гости. Это вот такой замечательный роман, вышедший в «Эксмо», совсем горяченький. Знаете, я не буду эти пошлые приемы. Ах, она сейчас вот у меня из рук выпадет так горячо, да? Это смешно же.
Что это пирожки, да, горячие.
Смешно, это все, да? «Стрекоза, ты моя бестолковая». Новый роман Татьяны Булатовой. Мы поговорим сегодня с автором. Вы, конечно же, друзья, присоединяйтесь. Вы можете задавать свои вопросы моей гости и напишите, например, какие книги современных писателей вы читали, какие вы могли рекомендовать к прочтению. Читали ли вы прозу Татьяны Булатовой? Напишите нам в комментариях, нам очень интересно. И у меня есть любимый вопрос, который я 100 миллион лет уже не задавал своим гостям, а сегодня я позволю себе такую роскошь задать его вопрос. Татьяна, какой ваш культурный код? Из чего, из каких книг, спектаклей, картин, кинокартин состоит писатель-филолог Татьяна Булатова?
Хотела сказать двоичный код, но решила остановиться, потому что я не знаю, какое количество элементов мы можем для этого использовать. Наверное, я по опорным точкам просто пройдусь. Это, конечно же, «Капитанская дочка» Пушкина.
Угу,
всегда, на все времена, и сегодня особенно актуально в свете взаимодействия человека и государства, да, и поиска решения вопросов через милосердие. Понимаю, что в чем-то иллюзия, химера, но невероятно обаятельная. Второй момент, если мы говорим о книжных кодах, то это, конечно же, «Король Лир».
Угу.
«Король Лир», потому что, на мой взгляд, это та трагедия, которую нужно бегом нести в школу вместо «Гамлета», вашего любимого. Вот, потому что мне кажется, что очень многие школьники переживают аналогичные ситуации с невероятной остротой, а им приходится на уроках литературы говорить не всегда о том, что их интересует.
А вы думаете, вот переживание стареющего короля, потерявшего власть, и иллюзию любви своих родных будет близко, не знаю, подросткам?
Безусловно.
Мне кажется, Гамлет с его рефлексией, с его взрыванием всего, с его вот этим переворачиванием жизни гораздо более, мне кажется, близок и ребятам будет.
Хорошо. А если мы зададим вопросы о хейтеринге или о буллинге в современной школе и адресуем это подросткам и покажем специфику того, как распространяются слухи, как формируется представление в «Короле Лире», да? Как воюет двор? Это вот одна история. А вторая история, если мы допускаем, что у нас ребенок может быть не самой благополучной семьи, где за внешней атрибутикой любви, подарках, да, благополучием материальным скрывается, если по Звягинцеву, не любовь,
угу,
Ну, тогда здесь и Гамлет, конечно, подойдет, но Король Лир будет более очевидно.
Я вообще считаю, что любой текст Шекспира, особенно его великолепные комедии, которые просто, мне кажется, актуальны и будут актуальны.
Игорь, ну здесь, понимаете, вы задали опасный вопрос, ведь когда встречаются два филолога, эфир может превратиться в поход по книжным полкам, да, и поэтому я все-таки как-то ответ пытаюсь сузить. Текст номер два – это... «Бабель».
Угу.
Причем я даже не могу сказать...
«Конармия» или «Одесские»?
«Конармия».
Угу.
«Конармия». Понимаете, «Одесские рассказы», они тоже прекрасные. Если про речевую аутентику, то у «Бабеля» надо учиться. А вот эксплуатировать изображение природы, давать тонкость мира через конфликт, трагедии, да, присутствие человека и гармонии природного мира, это то, что умеют делать, может быть, многие, но не умеют делать так, как это делает Бабель. И, конечно, Шолохов «Тихий Дон».
Да, согласен. Вообще со всеми пунктами я, как пишут в интернете, отчаянно плюсую. В общем.
Отчаянно плюсую, но здесь я, наверное, так это знаменатель подведу. Это та часть культурного кода, которая формирует меня и как преподавателя, и как личность в первую очередь. И, наверное, уже в последнюю очередь как писатель.
Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нам. Пожалуйста, вы можете задавать вопросы Татьяне Булатовой, писателю и, в общем-то, преподавателю о писательском мастерстве. Зачем учиться писательству? И можно ли учиться писательству? Мы поговорим обязательно. Главное, вы можете поддержать наш проект. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно же, вы можете поддержать нас материально. Комментируйте, друзья мои. Чем больше вы комментируете, тем легче нам пробиться в это загадочную категорию рекомендованных видео в соцсетях, и тем больше будет наша аудитория. И, конечно же, вы можете поддержать нас материально. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, кликайте по ссылочке, переходите по ней, выбирайте разовые ежемесячные пожертвования и любую сумму. 100 рублей, 1000 новых просмотров, соответственно, потенциально 1000 новых наших подписчиков и слушателей. Поэтому, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте и, конечно же, поддержите нас материально. Ссылочка в описании к видео. Я продолжаю наш увлекательный, мне кажется, разговор с замечательным писателем Татьяной Булатовой. Мы поговорим обязательно про ее книгу. Книгу я закончил читать только вчера, и у меня куча впечатлений. Конечно, особенно это впечатление пересекается с моим опытом, да, общения с особенными людьми. Вот, и поэтому такая небольшая интригу подвесим, да? Знаете, Татьяна, Марсель Пруст говорил, что литература – это многоголосый шум, нужно просто научиться слышать в нем мелодию. Не мешает ли филолог писателю, писатель филологу, вот не мешает ли вам те голоса, которые, те голоса писателя, естественно, которых вы профессионально изучаете?
Нет, не мешают. Мало того, помогают, и это связано с моментом обращения к писательской деятельности. Оно не произошло до 40 лет. Кстати, к нашему сегодняшнему разговору, да, что можно сделать в 40. И когда ты состоялся в профессии, когда ты понимаешь, как устроена литература, когда у тебя хороший бэкграунд преподавательский, читательский, ты просто-навсего невольно в своей начитанности, насмотренности начинаешь воспроизводить те приемы, которые взяты интуитивно во многом. И поэтому, мне кажется, любой автор так или иначе всегда рождается из начитанности своей. Но я бы сказала, может быть, о каких-то исключительных самородках, прочитавших две книжки, у которых просто есть некий такой вот прорыв, но это бывает крайне редко, и об этом я говорю со всей ответственностью, потому что, выполняя работу эксперта в нашем агентстве, вот вместе с Ольгой Аминовой, могу сказать, что видела от силы одного-двух авторов, приславших нам тексты, где можно было обнаружить, что там есть девственность интеллектуальная, но при этом исключительное чувство речи, способность создавать метафоры. Вот как это объяснить? ну, голову на отсечение даю, не прочитал он «Короля Лира» и вашего «Гамлета». Угу. Да? Но это вот та самая одаренность, наверное, Господом Богом определенная. Вот в это я поверю. Вот историю про муз, которые машут крыльями за спиной у всякого более или менее приличного писателя, не верю, да, она приходит по расписанию. А вот в одаренность, в талант, да, может быть, вполне.
Угу. Не мешает ли, вот опять же, не возникает ли искушение имитации, да, то есть вот ты читаешь там, не знаю, там Казаку, прозу Казакова, хочется писать как Казаков, ты читаешь там, не знаю, там прозу Буковский, и хочется какие-то интонации Буковского, я уж молчу там про Чехова и других.
Игорь, поняла ваш вопрос. Никогда не возникает, потому что ты как профессионал осознаешь, все, что ты скажешь вслед за кем-то, это подтверждение твоей вторичности. А тебе нужно услышать свой голос среди шума голосов твоих персонажей. И поэтому, мне кажется, большая часть авторов вообще не читает в момент, когда она работает, чтобы не было переклички. И эта жизнь очень богатая, внутренняя. Причем звучание этих голосов оказывается настолько мощным, что ты начинаешь даже свою бытовую жизнь измерять какими-то коллизиями, описанными в собственных произведениях. Поэтому нет. Если про сосредоточенность и про вдохновение, меня часто студенты спрашивают, ну, Татьяна Николаевна, ну что же такое вдохновение? Я говорю, не знаю. Но я понимаю, что это такая степень концентрации, которая позволит тебе, находясь на рынке, писать свою заметку и абсолютно не слышать и не видеть то, что происходит вокруг. Вот если такое вдохновение, да, угу. Ну тогда абсолютно все равно, кто рядом.
Скажите, Татьяна, да, друзья, присоединяйтесь, задавайте свои вопросы. У меня в гостях писатель Татьяна Булатова, мы будем говорить про ее книжку «Стрекоза, ты моя бестолковая». Ну вот, вот я о чем думал, когда готовился к эфиру. Для вас важно, как оценить ваши книги критики, как оценить ваши книги читателей, и чье мнение для вас важнее, как для писателя?
Для любого писателя, даже если он будет рассказывать про то, что он прокладывает, как ледокол Ленин, свой автономный путь в океане, всегда важна обратная связь от профессионалов.
Или как Сорокин, который говорит, что ему без разницы, что о нем думают читатели, да?
Не очень верю я в это.
Я тоже считаю,
да.
Что...
Не очень верю я в это.
Это какой-то странный флирт.
Если у тебя возникает посыл высказаться, да, то мы понимаем, что коммуникация... Это два субъекта. Вот, и поэтому отказываться от желания узнать, что о тебе говорит литературное сообщество, не вижу никакого смысла, но понимаю, что литературное сообщество – это очень неоднородная структура, и поэтому автоматически коррелирую свои ожидания с реакциями авторитетных для меня людей, профессионалов. Это не означает, что я буду слышать от них исключительно положительные какие-то характеристики, но их критику я буду воспринимать как конструктивный разговор, потому что я знаю, чем она может быть вызвана. Поэтому это важно. Второй момент, который очень важен, это отклик читателя неподкупного в каком плане? Неподкупного с точки зрения родственных связей, дружественных связей, там, коммерческих каких-то
цеховых
вопросов.
Цеховых каких-то,
да,
в конце концов.
Да, да. Совершенно верно. И вот когда у тебя на презентации вдруг вскрывается реакция, которая выдает прям вот включенность в книгу, это самое большое счастье, потому что ты понимаешь, твое высказывание нашло адресата. Угу. Нашло, оно целевое, оно в точку, оно по потребностям. И это я всегда называю вот этой вот историей про жизненные рифмы, когда вопрос задан сегодня, а ответ на него ты получаешь через какое-то количество лет. Уже когда книга написана, вышла, уже ее отчитали и так далее, и вдруг возвращается эта обратная связь, и вот это большое счастье. Вот, поэтому любой автор, если он решился на обнародование своего текста, предполагает этот запрос обратной связи.
Uh-huh. На Западе принято встречи с писателем использовать как промоушен книги. То есть читатели приходят на встречи, и в зависимости от того, что говорит писатель, как он отвечает на вопросы, они решают, купят они книгу или нет, познакомятся с писателем или нет. У нас часто, значит, читатели приходят с любимым писателем на встречу, уже подготовленный, уже часто читая, прочитав новую книгу. Вот какой из этих, какая из этих интенций читательских вам ближе?
А я думаю, что эти две интенции вполне могут коррелировать друг с другом. Почему я об этом говорю? Вы прекрасно понимаете, Игорь, когда проходит презентация того или иного автора, это всегда тщательная подготовка. Но если мы не берем какие-то такие медийные персоны, где само появление среди людей, это уже все, да, и ты пошел следом. Давайте возьмем среднестатистический случай. И... Да, это организованное мероприятие, в котором принимают участие твоя группа поддержки. Это реально твои близкие, твои друзья, твои бывшие студенты, твои нынешние студенты, твои слушатели, кто хочет поговорить с тобой, вот воспринимая тебя в писательском амплуа. А еще есть реальный читатель, который с этим знаком текстом, и он хочет услышать. Это не всегда самая большая аудитория, но она тоже заданная. Знаете, какая самая ценная? Это аудитория, которая формируется в процессе звучания твоего голоса. Я очень часто сталкивалась с этим феноменом. Ты начинаешь выступать на какой-нибудь презентации или на выставке книжной. Ну вот сидит группа поддержки, и вдруг ты видишь, как наполняются ряды, потому что люди идут на голос. Этот голос их зачаровывает не потому, что он красиво звучит, а потому что этот голос озвучивает какую-то потребность тебя беспокоящую. И вот когда я этот процесс наблюдаю, вот это здорово, потому что это подтверждает, что и коммерческий компонент, и дружественный компонент, и, скажем так, компонент, связанный с коммуникацией, с обогащением, я имею в виду интеллектуальным, да, нравственным, эмоциональным, это все может быть задано в режиме одного мероприятия. Поэтому я за такие встречи, безусловно.
Раз уж вы сказали про голос, как вы относитесь к аудиокнигам? Вот для вас это еще одна возможность прочтения или же то, что может помешать восприятию текста?
Для меня это и радость, и беда. Угу. Беда в том случае, когда озвучивать твою книгу берется некто, кто, на мой взгляд, даже подчас не обладает навыками декламации. И это обрушенный проект. Я помню, что я сталкивалась с такими эпизодами. Это очень обидно, но вот то, что есть, то есть. Мне очень нравится формат восприятия книги на слух, если грамотно подобран чтец. Это действительно очень серьезная работа, потому что писатели, за редким исключением, умеют сами хорошо говорить и озвучивать свои тексты. И если это чтец, который не просто грамотно читает, но и знаком с твоей книгой и имеет какое-то сложившееся восприятие этой книги, то очень высока вероятность, что он будет страдать, он будет плакать. Плакать голосом, разумеется, он будет радоваться. А если он еще и иронию твою услышит, то тогда текст начинает звучать совершенно по-другому. Для меня эксплуатация слухового канала всегда один из самых серьезнейших ресурсов. Позитивно отношусь к аудиокнигам, если они профессионально сделаны.
У меня был момент, я очень люблю Фланнери О'Коннор, ее прозу, вообще считаю одним из самых величайших американских писателей вот, за всю историю американской литературы. И я считал, что принципиально невозможно прочитать рассказы Фланнери О'Коннор, пока я не услышал, как один из журналистов решил прочитать несколько рассказов Фланнери О'Коннор, и это было стопроцентное попадание в мое вот, ощущение интонации Фланнери О'Коннор. И я тогда сказал, сдался и сказал, да, аудиокниги хорошо.
Но это редкость же, согласитесь. Да, вот то, что вы нашли правда. Вот это подтверждение своему внутреннему ощущению ритма писательского, голоса писательского, ну, это единичное попадание. Но то, что они есть, да, оправдывает правда. Факт существования аудиокниги.
Правда. И я знаю профессиональных чтецов, которые действительно очень сильно вкладываются. Я очень люблю, например, их вот начитку, да, книг, потому что там вот ты чувствуешь... Я терпеть не могу, когда, например, имитирует, женщина имитирует мужской голос, а мужчина женский. Ни в коем случае этого нельзя делать, да. Либо уже делать многоголосие, но это слишком дорого будет. Либо это...
Читать своим голосом.
Да, читать своим голосом, просто правильно интонировать это все. Да, это гораздо интереснее становится. А вот эти писклявые голоса, неужели ты думаешь, что женщины, это все женщины так разговаривают? Вообще хотя бы одна женщина так говорит, да? Если у нее нет каких-то проблем со связками и спецификой, да, то какой-то...
Есть же установка, если женщина говорит, она должна говорить тоньше, нежнее. Ну, да, и да, вот да, он да. бедно начинает сипеть, пищать и так далее, и получается
это
комедия.
Ужасно, да, да. Вы вместе с Ольгой Аминовой, которая у меня, конечно же, одна из любимых гостей в эфире, организовали литературное агентство, литературную мастерскую «Флобериум». И вопрос у меня, в общем, такой. Во-первых, кому пришла эта идея, и почему вы, писатель, решили в это все, за это все-таки взяться и учить писательству?
Вы знаете, эта идея рождалась автономно в двух головах. Потому что и для меня, и для Ольги был абсолютно очевиден кризис профессиональный. И этот профессиональный кризис, подчеркну, не связан с утратой интереса к профессии. Этот кризис был связан с так называемым отрицательным профессиональным отбором, когда профессионалов начинают выживать. И ты понимаешь, что нахождение в любой структуре это игра по чужим правилам. Я думаю, не будет никакой неловкостью, если скажу о том, что мы с Ольгой не просто коллеги, не просто, скажем так, сотрудники одной и той же структуры, да, но мы родные сестры, и наша степень близости такова, что формат работы совместный нам всегда был интересен. И тут мы обнаруживаем очень интересные слагаемые. Вузовский опыт преподавания у той и у другой, понимание законов литературы у той и у другой, большой вообще опыт в книжной индустрии у той и у другой, одна писатель, другая редактор. Плоскости, в принципе, накладываемые друг на друга, потому что очень многие редакторы – это же пишущие люди. Да? Это, кстати, мешает, но здесь мы могли разделить эти вещи и обогатить собственными навыками друг друга. Эта идея возникла одновременно. Мы взялись за ее разработку, а потом все сложилось так, что просто другого выхода мы и не обнаружили. И знаете, это огромное счастье, когда ты утром встаешь с кровати, идешь к компьютеру не потому, что тебе Telegram сигнализирует: зайди в чат, посмотри, что там написано. Ты идешь, потому что тебе это интересно, потому что это твое дело. Вот, вот такая идея, носящаяся в воздухе. А кстати, знаете, ведь подобное наложение идей друг на друга - это не редкий случай. Иногда мы даже видим в литературном процессе вдруг появление одной и той же методики. Почему? Да потому что общая усталость, например, от одного типа изобразительности заставляет куда обращаться? Ну, к тому же самому реализму. Вот была фантастика, и вдруг сказали: хочу правды. Угу. Так что это процессы логически все обоснованные.
Угу. А у нас есть комментарий. Мария спрашивает, скажите, пожалуйста, какую из ваших книг вы бы порекомендовали прочитать прежде всего, чтобы познакомиться с вашим творчеством?
Я люблю этот вопрос, Мария, спасибо, и боюсь этих вопросов, потому что всегда представляю себя матерью большого количества детей, и тут ко мне приходят и спрашивают, а какой вам наиболее симпатичен? Мне трудно об этом говорить, но, наверное, логично прочитать ту книгу, которая сегодня является предметом для разговора. Поэтому это «Стрекоза». Но если вас интересуют, например, вопросы взаимоотношений полов, феномен развода, то у меня есть книга с абсолютно хулиганским названием, кстати, тоже тема для разговора, «Нафиг нужен». Пусть вас не оскорбляет это название, потому что это реплика одной из героинь. И Может быть, я бы вам порекомендовала книгу «Три женщины одного мужчины», потому что я ею горжусь не из-за премиальной истории, а из-за того, что я показала в ней мужчину, который ломает стандарты восприятия женщинами мужчин. У нас ведь как? Если не пьет, не бьет, не гуляет, то...
Норма.
Приплюсовали, да, Игорь? А вот когда вдруг такой мужчина начинает мерить свою жизнь этапами любви и понимает, что любовь смертна как чувство, то есть имеет свой возраст, и он уходит из семьи не потому, что что-то не так, а потому что уж слишком хорошо, но просто все закончилось, вот это очень любопытный феномен. Поэтому «Стрекоза, ты моя бестолковая», «Нафиг нужен» и «Три женщины одного мужчины».
Хорошо. Значит, возвращаясь к литературной мастерской в данном случае, да, вопрос, который задают нам многие наши слушатели, и многие наверняка читатели задавали, в общем-то, не только читатели, да, задавали вам этот вопрос, можно ли научить быть писателем? Разве это не талант или дар?
Ну, хорошо, Игорь, у меня тогда тоже к вам встречный вопрос. Вот с вашей точки зрения, писательство – это профессия?
Конечно.
Мне кажется, мой ответ будет просто избыточным. Но если это профессия, значит, и есть возможность этому обучить. Можно.
В издательстве «Эксмо». Все, друзья, да, есть еще вопрос от Сергея. Сергей спрашивает: Татьяна, скажите, пожалуйста, а есть ли, на ваш взгляд, есть ли специфичная мужская литература и специфичная женская? Я, конечно же, имею в виду художественную прозу.
Этот вопрос мне задают достаточно часто, и я попробую на него ответить как, в первую очередь, филолог. Вот если мы будем рассматривать... принцип выделения пола как критерия с точки зрения изображения главного героя, то тогда у Льва Николаевича Толстого есть все шансы отнестись к разделу женской прозы, потому что он пишет о Карениной. Да? А если мы, например, будем
говорить...
«Война
и мир», тогда... там Наташа Ростова, в общем-то, многое время занимает.
Да, и Марья Болконская. Ну, давайте вот по крупным каким-то образом пройдемся, которые вынесены в заглавие. А если Дина Рубина создала своего маньяка Гуревича, то, наверное, это мужская проза. То есть этот критерий не работает. Мне кажется, что есть проза талантливая и проза конъюнктурная, а иногда графоманская. И все-таки писатель как структура, как тип личности – это тот, кто должен быть наделен артистизмом, а значит, в нем должны быть заданы как женские свойства, так и мужские. Поэтому талант писателя очень часто определяет выход прозы из гендерного направления. И я давным-давно отказала себе в том, чтобы говорить о женской прозе с точки зрения авторов, кто ее создает. У меня два критерия: талантливо, неталантливо, и критерий аудитория, кто будет читать. Идеальный вариант, если есть стык, то есть тогда ты интересен всем, да, нет сегментирования. Ну, такой не идеальный, но достаточно коммерческий вариант, когда ты знаешь, это мужчина, это женщина. Ну вот, наверное, так, Сергей, так отвечу на этот вопрос.
В издательстве «Эксмо» вышла ваша новая книга «Стрекоза, ты моя бестолковая». Еще раз покажу ее. Такая очень замечательная книжка и очень хорошо, на мой взгляд, изданная. Но главное, что там внутри. Как родилась эта книга? Как вообще появился замысел этой книги? Почему вы решили прикоснуться к этой теме? И вот из этого еще один вопрос. Когда я читал, ну, я читал, соответственно, критику на разные ваши, читал некоторые интервью, критику на ваши книги, и вас упорно почему-то, значит, зачисляют в писателей, которые пишут сентиментальную прозу. Но это не сентиментальная проза.
Это близко не сентиментальная проза, и у этой книги особая история, в ней есть несколько этапов. Вот с первым этапом, наверное, Игорь, я попрошу вас мне помочь, ответив на мой вопрос вам. Есть ли у вас воспоминания детские, там, подростковые, студенческие, да, юношеские, когда вы обратили внимание на человека, отличающегося от всех остальных, он может быть для вас даже незнакомцем, но мысль о нем, образ его вас не отпускает. То есть некий странный человек, странная личность, другой.
Ну, конечно же, есть. Во-первых, у меня младшая дочь, у нее детский аутизм, это раз. Во-вторых, среди моих, скажем, ближнего круга есть человек с психиатрическим диагнозом. Я очень хорошо знаю, что как психиатрический диагноз может разрушить жизнь окружающих людей, да, твоей семьи, какая атмосфера появляется, да, в семье. И, в принципе, я жил с человеком, у которого психиатрический диагноз, и это, в общем, скажем так, удовольствие еще то.
Да, непросто.
Да, вот, так что да.
Да, и, скорее всего, эти воспоминания очень серьезно встраиваются в ваш поток памяти, и это остается с вами. Я вспоминаю себя девочкой и помню многочисленные истории, так называемые городские легенды, когда появляется чудик, да, или странный человек.
Городские сумасшедшие.
Да, городские сумасшедшие, кошатники-кошатницы, люди, которые ходят, побираются, там сидят, иногда на паперти, вот к ним относятся как к местным юродивым. И я не понимала в детстве, с чем это вызвано, но почему-то мое воображение, опираясь на эти истории, достраивало, конечно же, какой-то трагический текст, и мое сердце детское переполнялось страданием. Это вот первый момент, я думаю, он есть в жизни каждого человека. Это, кстати, продиктовано же детской особенностью. Нас приковывает все то, что аномальное, потому что мы сравниваем, мы изучаем мир, да, чтобы выбрать норму. Второй момент, который с этой книгой связан, это реальная история создания, детское впечатление. Как сейчас помню разговор своих бабушек и дедушек, он очень бытовой, звучит примерно так, как сводка уголовная. Вот в доме напротив сегодня психиатрическая бригада вывезла там Марию Ивановну и выгнала всех этих кошек. Бедные женщины взяли, разбомбили квартиру, все, навели порядок, счастье.
Угу.
Я помню этот текст. И когда,
ну, да, это практически первая сцена вашего романа.
Это первая сцена моего романа. И когда я спустя много лет выхожу замуж и слышу продолжение этой истории в круге своих знакомых, я понимаю, что я ее услышу не случайно. Я написала этот роман практически 9 лет тому назад.
Ух ты!
9-8. Его нельзя было публиковать, потому что серия моя в издательстве «Эксмо» называлась «Дочки матери». И она предполагала такой иронический ход, потому что писать иронично и при этом по-доброму могут единицы. Ведь ирония, она по своей структуре как раз доброту-то
она,
и разрушает.
Она добрая, да.
Да.
Она.
Вот. И тогда Ольга Аминова и Юлия Роудборд сели с этой книгой и сказали, книга замечательная, но ее публиковать нельзя. Это полностью разрушит представление о тебе, как о человеке, который интересуется проблемами воспитания, проблемами взаимодействия отцов и детей. И мне нужно было дождаться момента, когда я от проблем отцов и детей пришла к проблемам супружеским, подняла вопросы странных уходов из семьи, разводов, и вот здесь еще одна реплика по поводу того, как человек осуществляет свой выбор. И что такое предательство, и чем оно может быть обусловлено в нашей жизни. Вот такая вот история. И это не сентиментальная проза, это драма.
Ну да, да, это такая себе драматическая история, я бы сказал, трагичная весьма.
Ну, если позволите, один комментарий. Понимаете, вот есть трагедии и драмы, которые не оставляют надежды. Почему? Потому что они выбивают стул, да, из-под человека, у него опускаются руки, и он понимает, что пережить это невозможно. Угу. Если вы обратили внимание, последние строки этой книги, ну, жизнь такая. Жизнь, оказывается, шире любви, шире семьи. И когда человек осознает, что его жизнь – это ценность, это другое отношение к себе. Ну и к другим. Вот поэтому мне кажется, что здесь есть этот элемент жизнеутверждения, но мне бы хотелось, чтобы его читатель услышал.
Угу. Герои вашей книги, самые обычные сначала юноши и девушки, потом молодые мужчины, молодая женщина, Маша и Костя, Марфа и Костя, да, любят друг друга. В общем, все начинается замечательно. Но всегда ли достаточно любви для того, чтобы быть счастливым?
В вашем вопросе уже есть ответ. Всегда ли? Вот это вот ли, да, предполагает нет.
Не всегда.
Не всегда, да, не всегда.
Это не риторический вопрос был на самом деле.
Нет, это действительно не риторический вопрос, но это вопрос, скажем так, стоического отношения к прогнозируемым разочарованиям. То есть одно дело, когда любовь меняет формы. Ну, мы же не можем на этапе страсти находиться все время, да? Прекрасно, если на смену страсти приходит такое аристократическое уважение партнеров друг к другу, да, понимание границ. Но для этого обе личности должны, обязаны развиваться.
Но страсть же все равно разрушает границы. Она вот врывается, поглощает, и часто поглощает, там действительно страсть стирает эти границы.
Совершенно верно. В ситуации, когда они не отстроены. А если личность сформирована, ценность этой личности для себя самой непреложна. Это не в плане того, любите меня, какая я хорошая, замечательная, или там не трогайте меня, не открывайте дверь. Нет. То есть ты можешь переключаться. Ты понимаешь, что твоя жизнь состоит не только из любви, не только из ложки варенья, да, с буханкой хлеба, но еще есть профессиональные интересы, интересы, связанные с общением и так далее. Вот когда эти границы простроены, то тогда страсть для тебя не губительна, она счастье. Короткое, но счастье. А вот когда этих границ нет, но не в силу возрастных моментов, а именно психиатрических обстоятельств, вот это беда. И тогда это не страсть, это патология.
Угу.
Патология, потому что герои тонут в ней.
Ваш роман, в общем-то, уже сравнивает с прозой Кафкой. Оно и понятно, образ новеллы «Превращение Кафки» и образ «Стрекозы» в вашем романе, они в некотором роде такие образы синонимичные, да? Потому что вначале Маша воспринимается как такая порхающая
стрекозка,
да? А потом в определенный момент времени, это уже, наверное, последняя треть романа, Костя, там есть игра, где, значит, Маша, значит, подводит к окну, там, значит, Кося, они смотрят в отражение или к зеркалу.
К зеркалу.
Вот, они смотрят на отражение, и вдруг Костя с ужасом понимает, что они слились. Это, кстати, очень мощная метафора того, что произошло с этой семьей. Я поясню, что в результате, ну, в общем, Костю, он все, Маша никак не... Он познакомил его там со своей мамой, со своей сестрой, а вот когда они спрашивали, а кто вот вообще родители, это где они, да? Он ничего не отвечал, в конце концов.
Не мог.
И вот Маша знакомит и осторожно там, значит, говорит ему о том, что сначала она не хотела знакомить с мамой, потом говорит о том, что вот у мамы, да, такая душевная болезнь, как говорили в 19 веке, да, так аккуратненько, да, и мне кажется, очень точно, в отличие от сегодняшней вот такой резкости и прямолинейности, да, по отношению к этим людям. Вот он встречается со своей, в общем-то, будущей тещей, с которой, в общем-то, никаких контактов там, он понимает, не может быть, да, в будущем. И вот у него же... кстати сказать, там есть очень интересное... Мне кажется, вообще очень интересное то точное описание. Например, он чувствует иррациональный страх, когда смотрит на вот...
На Глафиру.
Да, на Глафиру, которая не узнает своей дочери. Да? Вот она говорит, периодически узнает дочь. Потом он узнает, он там выстраивает вот эти системы защиты, да, он узнает, что вот это все произошло, потому что там муж оставил их, и вот это после этого. Ну, там же должен был предохранитель сработать хоть какой-то, потому что она... Значит, грозилось мужу покончить с собой и убить ребенка. Да? То есть, вот, ну, тут уже не реакция нормального человека. Да, человека в аффекте, но не нормального человека. И вот это вот вползание в этот ужас. И вопрос, который он тоже не риторический. И я понимаю, что как минимум Ромео и Джульетта тоже отвечает на этот вопрос отчасти, да, всегда ли любовь проходит испытания, а почему она разрушается тогда? Ведь они действительно искренне всепоглощающе любят друг друга, и Маша, и Костя.
Ваш предыдущий вопрос, он был невольным ответом на тот, который вы сформулировали сейчас, потому что размылись границы. Вот смотрите, какая интересная ситуация получается. Это конец 60-х годов. В принципе, для России время...
Кстати, почему 60-е и 80-е? Потому что там 80-е, это когда ее... Ну, это начало романа.
Ну, потому что как раз она через 20 лет, да, возврат к этим событиям. Это период жизни, и вообще он очень длителен в нашей стране, когда обращение к психологу – это подтверждение твоей аномальности и, по сути дела, путь к социальной сегрегации. Да? Мы знаем, какой есть страх. Вот в этой соотнесенности психолог, психиатр, психиатрия и, собственно говоря, а что такого? Псюхи – это душа.
Угу. Ну, вообще психиатрическая, смотрите, вообще в советское время психиатрия была очень сильно стигматизирована. Стигматизирована, потому что это был дикий страх социальный, да, и психиатрическую больницу никогда не называли психиатрической больницей. Психушка, дурка и так далее. То есть постоянно такие вот жаргоны,
не которые трогай меня, это
показывали,
да,
не дай бог. Да, да.
Не дай бог. Вот, это первый момент. Нет культуры взаимодействия с этой отраслью знаний. Второй момент. Обратите внимание, уровень развития Кости и Маши. С одной стороны, быть неосведомленными в ряде вопросов – это большое счастье. Я вижу, как, например, человек интеллигентный воспринимает свой недуг, он начинает его изучать, он начинает рефлексировать, он заболевает еще больше. Другой говорит, ну, испытание – ну вот врач приписал. И мы видим, что здесь нет понимания процессов вообще. Достаточно примитивное восприятие обстоятельств, как бы интеллигентности, психиатрические вроде бы болезни, присущие. А это чего? Здоровая баба там, из поселковой семьи, он тоже хороший парень-машинист. То есть как бы не там ищем, они же физическим трудом. И... третий момент, который связан с прогнозом на трагедию, это когда человек не берет ответственности за свой выбор. А почему он не берет ответственности? Потому что он оказывается жертвой социальных стереотипов. Вот свадьба заказана, вот она оплачена, вот условно подарки куплены, гости названы. И вдруг ты видишь, что тебя тянут в пропасть, и ты добровольно туда прыгаешь, потому что неудобно, что люди скажут. То есть ситуация, в которой оказывается Костя, это ситуация, обусловленная тремя моментами. Достаточно специфическим уровнем развития, да? Ну, чего уж тут говорить, отсутствием информированности и, третье, социальными стандартами, которые не позволяют вдруг взять и сказать, не, ребята, это моя жизнь, что я с ней буду делать? Каждый должен занимать какую-то свою плоскость. И ведь трагедия-то Костя из-за этого и вырастает. Он же парень, который живет, ну так в кавычках покажу, да, вот по этим нравственным понятиям. Там есть даже фраза «на чужое не зарится, нормальный парень Костя».
Ну да, у него очень четкие внутренние какие-то моральные, как бы сказал Кант, императивы работают.
Конечно,
да?
Конечно. У него и в любовницах тоже ходят женщины, которые уже давным-давно разведены. И поэтому для него, если
те,
назвался другом,
если
назвался другом, значит, ты друг. Если назвался мужем, ты муж. Куда я без тебя, обещает он ей. Дал слово, держи. Не помню, кто из советских авторов написал рассказ про честное слово, когда мальчик стоял на часах.
Пантелеев,
да. Да, Пантелеев, его никак. Вот это пантелеевский герой.
Ну, в общем, по сути, да. Но ведь эта ситуация абсолютно, она специфична и для современного человека. Совсем психологическими, может быть, уже совсем психологической просвещенностью.
Да.
Все равно мы точно так же можем вползти в эти созависимые отношения. Мне кажется, вот вообще вот эта потеря границ, очень точно описанная в романе, да, и вползание, и вот эти созависимые паттерны, да, как говорят психологи, когда ты не можешь преодолеть вот эту социальную, как бы социальный устой, да, и когда ты не можешь сделать выбор, понимая, что, ну, в принципе, ты же можешь не выдержать этого всего дела. И вообще, в принципе, должен ли ты выдерживать? Твой ли это, как говорят, крест, да?
Да, как к этому относиться?
Да. И есть ли из этого вообще выход?
На рациональном уровне, наверное, этот выход может быть связан только с оправданной жестокостью. Вот я сейчас говорю страшные вещи, но это твоя жизнь, которая тебе дается с какой-то целью, и нужно определяться, как эту жизнь дальше. Но в чем опасность? В навязывании определенных стандартов поведения. И поэтому страх, которым находится Костя, это страх за то, что он взял груз, для него непосильный.
Угу.
И поэтому жестокость на первом этапе была бы, ну скажем так, возможной дорогой к угрызениям совести, но все-таки жизни. А здесь невозможно. Почему Роман-то и выглядит таким иррациональным? Потому что ты... С какой точки не начинаешь, ты приходишь к одному и тому же. Вот если бы. То есть решения отсутствуют. Просто решения отсутствуют. Не потому, что они такие плохие ребята, а потому, что это уровень их личности. Да, они замечательные. Вот если бы они были другими, наверное, было бы проще.
Угу. Ну, вообще, конечно, там даже языковые решения очень разные. То есть, когда ты читаешь роман уже переваливая через экватор, то меняется несколько язык роману, как раз приобретает вот эту рациональность, появляются вот эти метафоры довольно страшные. Вообще, если честно, нужно какое-то такое писательское мужество, чтобы самому погрузиться. Вот как вам удалось-то самому погрузиться в мир человека с психиатрией и показать, как это все поглощается. Это, знаете, как черная дыра, которая поглощает любую энергию, любой свет. Да, и ты просто начинаешь терять себя.
Я сейчас скажу, наверное, крамольную вещь, но я не изучала психиатрических источников. Я это сделала совершенно сознательно. Мне важно, чтобы книга не превращалась в иллюстрацию главы из учебника психиатрии. Мне важно было, чтобы это явление уходило в жизненную толщу. И поэтому самое большее, что я себе позволяла, это оставаться в русле таких вот достаточно системных разговоров с психологами, с которыми я очень тесно сотрудничаю и вообще отношусь к категории людей, которые считают психологическую помощь вариантом уборки в доме. Но мы же разбираем шкафы, Игорь, правда? Угу. Это же не зазорно. В шкафах у нас может быть самое разное.
Но, и мебель представляем.
Да, и мебель представляем. И иногда даже верим в то, что если мы пойдем к подруге, поговорим, и все пройдет, но не пройдет. Но не пройдет. Есть специфика профессии, есть корректность помощи. И зная об этих вещах, наблюдая, как рос мой ребенок, как растут дети моих знакомых, как вообще люди рядом со мной живут, мне этого материала было достаточно с умножением на многое, что было мною прочитано, о героях с психологическими отклонениями. И поэтому я выбрала путь, может быть, вы сочтете даже меньшего сопротивления, я просто постаралась это услышать. Для меня все... нарушения Машеньки рождались через лингвистический аспект. То есть я видела, как разрушается грамматическая структура фразы. Вот здесь моя профессия мне помогала. Я понимала, почему переставляются слоги. Угу. Я понимала, почему провисает слово. Почему не договаривается какая-то конкретная фраза. Не может быть договорена. Она не может сформулировать мысли полностью. И вот все эти ресурсы в совокупности дали мне возможность над этим работать. И писала я этот роман, вот сейчас страшно, наверное, прозвучит, с точки зрения профессионального я его писала очень легко. Вот если рукой, да, если набором. В нем было не так много правки. А вот с точки зрения проживания это действительно было очень тяжелое ощущение, но в этом плане я, конечно, не исключение, потому что я знаю, что очень многие мои коллеги, изображая там ту или иную кульминационную сцену, страдают, болеют, плачут и так далее. И вот когда мы в школе нашей, в литературной мастерской с Ольгой говорим о правде характера, мы всегда упоминаем, если вы не плачете в момент, когда больно вашему герою, не ждите, что это сделает читатель. Невозможно. Не передадите эту энергию.
Ну что ж, наше время подошло к концу. Мне кажется, нам удалось самое главное, нам удалось поговорить и познакомить с замечательным писателем нашей аудитории. Конечно, поговорить о очень важной книге. Я считаю, что это действительно очень важная книга. И эту книгу я бы рекомендовал всем, кто задумывается о браке и о жизни с другим человеком.
О браке точно.
100%. Большое спасибо, Татьяна, что вы сегодня пришли. Друзья, «Эпиграф» — это передача о книгах, которые выходят каждый понедельник в 16:00. До свидания и всего вам хорошего.
До свидания и спасибо.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.